«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:08 московское время. Мы вернулись в программу. У нас в студии советник министра обороны Андрей Леницкий. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Доброе всем утро.
У нас первый посткарантинный гость.
Да, Андрей, приветствую. Видишь, ты открытие сезона произвел. С тобой лично.
У Министерства обороны. Мы же только по-другому-то не можем. Правда, очень радостно видеть вас.
Взаимно.
Мне очень рада встретиться с тобой.
Лору Станицкую. Все прям родные лица.
Слушай, ты знаешь, я сегодня вот был немножко даже, сильно потрясен. Мы в первом часе сегодня обсуждали дату сегодняшнюю. 22 июня, начало войны, 79 лет. 4 часа утра, знаковая для нас цифра. Андрей, я тебе честно говорю, такого количества сообщений я не видел давно. У нас сотни сообщений за час. Не знаю, может, там где-то близко к 1000.
Со всей страны.
И
разных уголков мира.
И других стран. Вот, в том числе бывшего Советского Союза. Я не смог все это процитировать, но я с трудом читал, потому что это личные истории. Там, включая, например, там из Литвы пишут о том, что дед человека встретил войну в 5-м погранотряде прямо в Бресте. Погиб в первые часы войны. Семья его чудом спаслась. Да? То есть вот буквально человек живет в Литве, пишет о том, что его дед в Брестской крепости в 5-м погранотряде встретил немцев прямо в эти 4 часа утра. И погиб, может быть, в 6 утра. И таких историй очень много, и я благодарен, во-первых, нашим слушателям, я благодарен тем, кто написал, реагируя на одно из зачитанных сообщений, что молодежь вас слушает. Несколько десятков сообщений, люди подписываются от 15 до там, 30 лет, что они слушают наши программы, и те неправы, кто говорит, что это мы для себя, для стариков это все обсуждаем. Вот, это не так. По крайней мере, судя по десяткам сообщений, в том числе и от молодых людей. Извини, это была такая преамбула к твоему...
Почему же, извини, я просто всем... Ты вот упомянул слушателя, который о пограничниках, на мой взгляд, на самом деле, недооткрытая страница, потому что они погибли все. Вот я был в Бресте, когда... неоднократно был еще в советские времена, не так давно, тоже с дочкой, кстати, ездили. Я когда видел вот саму картину в пространстве, вот стоит застава, фактически Брест это была и застава, и такой, набор казарм. До границы, буквально 200 метров. И немцы пошли. И пограничники, которые были основой, со стрелковым оружием, ничего другого не было. Они, в общем... держали, вот это их известная очень контратака. А в прошлом году вот я как раз в эти дни, в майские дни, был в Псковской области на юге, там раскопки до сих пор идут, и там тоже, в общем, стояли наши пограничники в начале войны, и тоже все погибли. В общем, на самом деле, для нас всех победа, и для молодежи, я убежден, просто знаю по своим сотрудникам молодым, по своей дочери, по своему сыну, по внукам моим, это... то, что выводит нас каждый год на бессмертный полк, даже совершенно не обязательно, если мы идем все вместе, но мы сидим дома и вспоминаем наших родных. Дим, я и Оль слушал ваш первый час, и, кстати, второй тоже с Евстафьем, если хватит времени, прокомментирую, тоже добавлю. Мне кажется, очень важно добавить вот еще что к тому, что ты говорил об этом. На самом деле, в 41-м году уничтожать нас пришла вся Европа во главе с Гитлером. И давайте не будем об этом забывать. Я напомню, что вот в статье Верховного главнокомандующего, которая вышла как раз на Западе, она туда, прежде всего, ориентирована, но тем не менее, там указывается, что, вообще-то говоря, среди аристократии политического истеблишмента было немало сторонников радикалов, причем на самом верховном, высоком уровне. И Сталин единственный на самом деле из лидеров той Европы, кто не встречался с Гитлером. Вот. Я хотел бы несколько цифр назвать. Вот мы как-то раньше стеснялись, а сейчас вроде бы многие это знают, но повторить-то не грех. На стороне Гитлера воевало 22 национальные дивизии СС. из 522 тысяч добровольцев. Например, Бельгия, Голландия, Люксембург отправили на советско-германский фронт 110 тысяч солдат. Франция, которая, как вы знаете, про которую Кейтель, фельдмаршал, подпившийся со стороны Германии, капитуляцию, что и вы победитель, вы помним это, да? Она дала Германии 180 тысяч бойцов. Это, кстати, больше, чем все французское сопротивление. Так вот, какие, например, какие были подразделения? Венгрия, 17-й корпус СС, 25-я гренадерская дивизия, 26-я гренадерская дивизия СС, 33-я кавалерийская дивизия, Дания, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия Нордланд, гренадерская дивизия Ландстром Нидерланд, сводный корпус СС Данмарк, добровольческий корпус СС Шальбург, Италия, 29-я гренадерская дивизия СС Италия, значит, Норвегия, Норвежский легион СС, Норвежский легион и батальон лыжных егерей, 11-й добровольческий танково-гренадерская дивизия норвежская, Польша, Гуральский добровольческий легион СС, Румыния, ну тут понятно, тут можно долго, латыши, Латвия, латышские легионеры, латышский добровольческий легион СС, 6-й корпус СС, 15-я гренадерская дивизия СС, 9-я гренадерская дивизия СС, Эстония, 20-я гренадерская дивизия СС, Финляндия, финский добровольческий корпус и так далее СС. То есть... Кстати, вот почему...
Дивизию СС Галичина не забыли.
Да, Галичина, 14-я гренадерская дивизия СС. Она не просто имела название, она еще имела свой номер. Чехословакия, я уже... В общем, на самом деле, на убивать нас пришла Европа. За малым исключением это было ровно так. Кстати, так и повторялось время от времени регулярно. Я, если кто был на Бородине, рекомендую приехать и посмотреть, что написано на памятнике на Бородинском поле. Так вот, вторгнулось тогда с Наполеоном, пришло 554 тысячи человек, тоже вся Европа, а возвратилось 79 тысяч. Почему это важно? Ну, мне кажется, вот вы об этом, ты об этом говорил, что вот эта война не закончилась в 45-м году. Ну, потому что не уничтожена на самом деле возможность возрождения нацизма, его идеологии и целей. Сегодня это, об этом, кстати, Путин в своей статье подчеркивает и указывает. Наряду с реабилитацией нацизма путем фальсификации переписывания истории, он возрождается, причем возрождается на Западе. И, вот завершая вот эту часть вводную, и направлен он, как и классический германский нацизм, против России и русского народа. Русского народа в таком... общем собирательном смысле.
В культурно-историческом, в неэтническом, да.
Да, да.
А, кстати, вот знаешь, про русский народ хотел бы здесь пояснить, чтобы никто не спекулировал ни на там, национализме, на каком-то этническом шовинизме. Вот знаете, это понятно, например, любому моему земляку, жителю Донбасса. Как понятно? Вот те, кто там в окопах сейчас сидят, ополченцы донбасские, там русские, украинцы этнические, татары, евреи, грузины, осетины, абхазы. Они все называют себя русскими.
Так ты помнишь?
Вот, понимаешь, то есть на Донбассе люди называют себя русский народ, будучи настолько многоэтничными, по тому, как там все это сложилось. Туда съезжались со всех уголков империи люди и остались там жить. Они этнически разные. Но при этом Донбасс себя называет русским народом и считает, что он принадлежит русскому миру. Многоэтнический Донбасс.
Как ты, Дим, правильно, вот ты в своей книге с Тимофеем и с Мостовым указываете русский... Я дословно не помню, русский народ не полон без любого из своих членов. На самом деле, всегда
точно
так было. Ну, мы да. Даже в Советском Союзе...
цитату вас произвел.
Помнишь, в Советском Союзе мы куда ни выезжали, вот если выезжали, немного, к сожалению, людей ездило, но любой грузин, любой армянин, любой молдаванин за рубежом был русским. А уже потом...
Так, у них же до сих пор
это осталось. Да,
извини, слово «Russians», которое осталось, но оно обозначает одновременно и наше гражданство.
Точно так и
есть. Да, и общую этническую принадлежность для них, для тех на Западе.
Если останется, даст Бог, в конце время, вот хотелось бы вот то, что вы с Дмитрием, кстати, говорили, продолжить вот какую-то эту логику. Но вот сегодня 22-го, с твоего позволения, я напомню, 22 июня, напомню о том, что было недавно, 14-го был освящен главный храм вооруженных сил. Ты присутствовал, и я думаю, тебя это впечатлило.
Потрясающее событие и потрясающий храм. Но сначала ты, а потом я тоже скажу.
Сегодня открывается он после обеда для доступа. Несколько о нем можно вот это просто серию передач на самом деле. Заложен он и в том месте, где стоял штаб в 41-м году. Штаб фронта для штаб армии, где был, откуда пошло контрнаступление. В общем, это и место такой боевой славы, это и сегодня военно-патриотический парк «Патриот» в Кубинке Московской области. Главный храм вооруженных сил был заложен, его камень верховным главнокомандующим 19 августа 19 сентября 18 года был заложен верховным главнокомандующим, святейшим патриархом и министром обороны. И уже через месяц, тут уникальность храма, она и в том числе, как он сооружался, уже через месяц там были установлены 15 осветительных башен, и работа шла круглосуточно. 4000 человек принимало участие в этой работе. За полтора года сделан этот храм. Сделан он, сооружен он, а площадь больше 100, около 110 тысяч квадратных метров. Сооружен он был на пожертвование. На пожертвование, я знаю, что... Ну, в общем, 94
тысячи... Очень многие из нас,
и, да, очень многие
эти
из нас
пожертвования сделали.
94 360 пожертвователей, 1217 юридических лиц. Все, кто пожелал, оставлены в книге записи в храме. И, в общем, большая благодарность всем этим людям. В храме, сам храм уникален и как архитектурное сооружение. В нем 5 престолов. Это храм Воскресения Христова, храм, имеющий теперь, после того, как его освятил патриарх, статус патриаршего храма. В нем 5 престолов. Центральный престол в честь главного христианского праздника Воскресения Христова. 4 престола посвящены небесным покровителям родов и видов вооруженных сил, в том числе благоверному Александру Невскому, это сухопутные войска. Олег Леонидович, наш с тобой общий друг, командующий сухопутными войсками, сейчас
я с огромным уважением к нему отношусь и очень горжусь, что у меня с ним такие товарищеские отношения. Желаю ему провести парад так, как он это умеет.
По-другому просто командовать, да, не дано. Святому пророку Божьему Илии, покровителю ВКС, воздушно-космических сил и ВДВ, еще один престол. Святому апостолу Андрею Первозванному, покровителю ВМФ, и святой великомученице Варваре, покровительнице РВСН. Заметим. Варвара, РВСН. Это очень важно. Он храм преисполнен символики. Еще раз повторю, Дим, это все там не случайно. Вот все не случайно. Высота 75 метров до уровня высота звонницы. Сама высота 96 метров. В 960 году родился святой равноапостольный великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диаметр барабана главного купола 19 метров 45 сантиметров, 1945. В барабане 8 окон. Диаметр купола 22 метра 43 сантиметра. Почему? Вот 104 сантиметра. 8 марта 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Площадь мозаики в интерьере храма 2644 квадратных метра. Это число полных кавалеров Ордена Славы. Высота мандролы 11694 метра. Ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза. Как ты знаешь, при изготовлении храма, а, кстати, я уже назвал ту цифру 4, это весть, это без каких-либо натяжек, это такой народный храм, и в его участии, ну, например, Дашин Амдаков, известный очень скульптор, родом из Бурятии, всемирно известный, он выполнил барельефное обрамление главного входа соборной колокольни. Сама колокольня и колокола отлиты в Воронеже. Причем там Технически очень интересных несколько деталей, если есть время, я позволю себе. Да. Идеальный. Ну вот смотрите, вы помните, я вот просто сразу же картина из фильма «Андрей Рублев», как герой Бурляева, помните, вот также вот самый этот главный колокол 10-тонный, он отливался в огромной яме, остывал 4 дня. И изготовлен он из 82% меди, 18% олова. Вот мне справку дали. А перемешивают металлы, как много веков назад перемешивали, с сырым березовым колом. Это не просто традиция, а важный нюанс. Береза помогает выжигать кислород, и насыщенная им медь лучше смешивается с оловом. То есть старинная технология. Купола. Ну, опять, я перескакиваю, но... На самом деле главный купол, он повторяет форму шелома Александра Невского. Это уже такой довольно известный факт. Но важно подчеркнуть, что вот как при строительстве. Вообще военные строители, сделавшие храм, соорудившие храм за 1.5 года, они совершили, в общем, духовный подвиг, без всяких дураков. Никто за последние годы не реализовывал ни в России, ни в мире сложный подъем на высоту 20-этажного дома, масштабного объекта, как 3-4 тонны. Это главный купол. Специально были сделаны, ну вот, был вот я вот просто впервые за многовековую историю России с нулевой отметки подняли и установили на высоте 60,5 метров готовый купол весом 85 тонн. Он собирался сначала внизу. Ранее никто и никогда не поднимал с земли на такую высоту готовые подобные купольные или полусферные объекты. Кстати, храм изготовлен из металла, бетона и, в общем, достаточно таких современных материалов. Кстати, о прочности. На самом деле все проходило соответствующую сертификацию. Прямо там рядом были ответственные за это люди, тоже сутками находясь там. Так вот, по оценкам они условно прочнисты, давали от 500 до 1500 лет. Это вот что касается храма. Подчеркиваю, сегодня он будет открыт для доступа с 14.00. И вот все слова, Дим, наверное, лишние, если сам это не увидишь. Вот ты это видел.
Да, действительно, я это видел. Вот, несколько слов скажу.
Это слушали, тогда спрашивали, да, сразу и после этого.
Очень важно. Я был на чине освящения, которое проводил Святейший Патриарх всея Руси. Это само по себе очень проникновенное событие. Но что касается храма, вот несколько таких проекций. Во-первых, это произведение искусства. Вот когда, ну, на это смотришь, там находишься, ходишь вокруг него, смотришь с разных сторон, ты понимаешь, что ты соприкоснулся с произведением искусства. И уникального зодчества, как говорили о строениях такого рода прошлых веков. Это первое. Второе, это то, о чем сейчас Андрей очень подробно сказал, большое символическое значение, которое буквально зашито, да, в разные конструктивные особенности этого храма. Третье, это, конечно, символ веры и православной веры. Я не вне порядка значимости сейчас говорю. Каждый может определить для себя сам. По своему нравственному выбору. Ну и, конечно, вот я просил бы тебя еще рассказать то, что вокруг храма дорога памяти – это фантастический по значению, воспитательному значению, культурному значению, музейный комплекс, объединенный в единое системное целое с храмом. И это тоже очень важно. Вот ты сказал о посещении Брестской крепости. Я уже говорил слушателям об этом в наших эфирах. Я благодаря своим родителям и своему отцу, будучи школьником от там, 10 до, грубо говоря, 15 лет, каждое лето мы ездили в Минск, в Брест, в Севастополь, в Волгоград, Киев. Но главными точками были именно
Одесса,
мемориалы...
Одесса, катакомбы, мы тоже ездили,
да,
с родителями.
Хатынь тогда же, в том же возрасте, я посетил, да? Поэтому я-то Брестскую крепость увидел, по-моему, если не ошибаюсь, в 13-летнем возрасте первый раз. там побывал. А в Волгограде на Мамаевом кургане первый раз, а потом еще два раза я там был. Первый раз я был, когда мне было 8 лет. Вот, ну. И это очень важно. И то же самое касается и храма, и музейного комплекса «Дорога памяти». Вот туда с детьми, вот туда школьные экскурсии.
Для нас очень важно. Спасибо, что ты это говоришь.
На самом... У нас 10 секунд,
Андрей,
давайте сразу после выпуска новостей.
На новости, давай, и давай. Ты о «Дороге памяти» расскажешь сразу после новостей.
Спасибо, очень важно.
Средства связи, еще раз напомню нашим слушателям, 553-300 и плюс 7-903-176-363. Да? Напоминаю, у нас в гостях советник министра обороны Андрей Леницкий.
Формула смысла.
В Москве 9:36, мы вернулись в программу. Напоминаю, у нас в гостях в студии радиостанции Вести ФМ советник министра обороны Андрей Леницкий.
Да, Андрей Михайлович, так вот о дороге памяти, о музейном значении этого комплекса.
Вообще, спасибо, Дим, что спрашиваешь про это, поскольку вот народность храма – это для нас принципиально важная вещь. Вообще все то, что вокруг его окружает, оно тоже имеет характер именно этот. И дорога памяти уникальный. Это такой постоянно идущий бессмертный полк. Это уникальный проект. Мы впервые, мы, в данном случае, мы большое такое, знаете, мы как русский мир, как та самая цивилизация, собрали уникальную базу данных о 33 миллионах 630, я прям с точностью до 33 миллионов 634 278 участниках войны, из которых 5916 с фотографиями, причем, ну, я, например, своего деда отправил, уверен, и ты отправил. Это было такое движение по сбору памяти. По сбору памяти. Причем наша уже задача, Министерства обороны, была сделать это так, чтобы это был памятник для всех и для каждого. Сама дорога памяти – это уникальное сооружение по размеру, 34 зала, 35 галерей протяженностью 14 018 шагов, это количество дней войны. Вот любой из вас, кто разместил там информацию о собственных родственниках, о знакомых людях, он может прийти, набрать, и вы увидите на большом экране точечку. Это такая вот идущая, постоянно плывущая река времени. Понимаете, это говорить бесполезно. Самый современный в мире музей такого. Это самая уникальная база об участниках Отечественной войны. Кстати, формировалась она не только по источникам у нас в стране, более чем в 90 странах. Спасибо Министерству иностранных дел, спасибо нашей диаспоре, вот всем тем, кто бессмертный полк за рубежом проводит. В 90 странах проведена работа по собиранию. Нам сейчас надо собираться. И загружена информация о 18 615 участниках Великой Отечественной войны, родственники которых проживают за рубежом, причем самых высокосопоставленных людей в том числе. Там, президентов стран, не буду их сейчас называть, для нас важен каждый солдат, для нас важен каждый офицер, каждый генерал, который принимал участие, память о нем здесь зафиксирована, каждый из вас может прийти и сегодня, я надеюсь, этот комплекс будет, я знаю, он будет открыт, и уже после обеда вы можете посетить храм, кстати, вот тут я вижу, спрашивают.
Да, вопросы.
Да, после 14, да?
Да, возможно ли там, все, там крещение, все по полному чину. Это храм, который уже имеет настоятеля, где, в общем, все готово, и все, не все готово, 14-го освящено, и он работает. Для нас очень важно, чтобы
те,
там...
кто спрашивает, можно ли там крестить детей, можно.
Можно.
Спрашивают, можно ли туда прийти 24-го. То есть послезавтра, в день,
можно сегодня,
в день Парада Победы.
Можно сегодня.
Можно, конечно, да.
Можно
и,
сегодня.
Кстати, посетить 24-го вообще парк «Патриот» и комплекс храмовый. Это было бы очень правильно.
Ну, это на самом деле мы сейчас занимаемся совместно с российским дорожным ведомством, сооружением, ну, чтобы такой поток, что... делается логистический специальный узел, поскольку мы предполагаем просто поток паломников к этому храму. И я не буду больше что-либо о нем говорить, я просто видел, как и ты, этот храм, видел его и в процессе строительства, и ничего более величественного за последние 30 лет с точки зрения духовных практик и вообще воплощения их в архитектуре, с точки зрения и военно-исторической, с точки зрения того контекста, того места. Вот в новостях уже Лора Стадницкая говорила, что это действительно штаб Западного фронта. Там вот все намолено, все вокруг того, вокруг чего собиралась и существует, и живет, и будет жить Россия. Вокруг подвига наших предков, вокруг нашего цивилизационного кода, когда мы продолжаем и считаем себя продолжателями, мы – это большое, мы продолжателями тех, кто спас в 1945 году, тех, кто спасал Россию на всем ее протяжении истории, и это храм для людей, людьми созданный для людей.
Андрей, еще тема парада, который будет послезавтра, раскроешь какие-то секреты предварительно?
Ну, если мы с тобой вместе дружим с Олегом Леонидовичем, как ты думаешь, в режиме, когда он узнал, что это, я иду к тебе на эфир, он сказал, ну, Диме-то тогда мы дадим какие-то... Но на самом деле, действительно, парад готовился, он готовился к 9 мая, как вы знаете, в силу особенностей обстановки, связанной с эпидемией, был перенесен. Перенесен, когда я говорю готовился, мы очень много только образцов впервые показываем техники. Вот мы с тобой видели и присутствовали на разных парадах, в том числе репетиции видели. Так вот, только такого количества новой техники, 20 образцов, 20 типов современных и перспективных образцов вооружения будут показаны впервые. Не было ни разу до этого на всех парадах не демонстрировалось. Мы собирали, мы готовились к этому. Но, кроме того, я потом еще несколько цифр назову. Вот я бы, Дим, обратил внимание на то, как этот парад, учитывая обстоятельства, готовился и проводился с точки зрения... Ну, с точки зрения, на самом деле, например, вот как сберечь, это на самом деле для нас было, в том числе, внимание, российская армия постоянно находится в ситуации совершенствования своей и повышения боевой готовности. Для нас это уникальный опыт обеспечения безопасности, эпидемиологической безопасности больших групп людей, и мы этот опыт реализовали. В результате в параде примут участие представители 13, всего 800 человек, представительство России 11 тысяч человек, более тысячи, это вооруженные силы, 11 тысяч человек.
В эти минуты, вот как мы сейчас видим, да, вот мы как раз говорили по поводу храма вооруженных сил России, собора Воскресения Христова в Кубинке. Сейчас мы видим, как туда приехал президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл проведет там сегодня молебен, главный храм вооруженных сил. Сегодня открывается для прихожан, напоминаю нашим радиослушателям, как и музейный комплекс «Дорога памяти». Богослужение в соборе Воскресение Христово будут проходить ежедневно в 9 и в 17. Строительство было посвящено 75-й годовщине Победы.
Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, главнокомандующий вооруженными силами страны, Сергей Кожугетович Шойгу, министр обороны, братья, в этот высокоторжественный день с особым чувством я обращаюсь к вам. Это день скорби и памяти. Это тот самый день, когда 79 лет тому назад до зубов вооруженный враг, наслаждавшийся и гордившийся своим полным превосходством над нашей страной, вступил, нарушив священные рубежи нашей Родины, с полной уверенностью, что в наикратчайшие сроки он одержит полную победу и сокрушит нашу державу. И мы знаем, как нелегко было в первые месяцы войны и даже годы, сколько сил было положено, сколько жизней было отдано за Отечество. Но в то страшное и судьбоносное время мы, как страна и как народ, выдержали. Мы сохранили свою независимость. Мы сохранили свою свободу от всяких внешних влияний. Мы той победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны. Но на алтарь победы были отданы тысячи и тысячи и тысячи жизней. И празднуя победу, мы никогда не должны забывать о жертвах и о подвиге нашего народа. Это священные жертвы. Это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России. Сегодня мы живем в мирное время. Это мирное время является результатом и мудрой политики внешней, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших вооруженных сил. Все это в сочетании дает возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества. Но для того, чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах. Вооруженные силы должны быть всегда на высоте своего призвания. И помимо необходимого технического оснащения, важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознаниях и в сердце каждого, кто принимает присягу. Только такая решимость, такое мужество и такая верность стране, помноженная на технические современные возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантию безопасности для нашей страны на многие годы. Я хотел бы сердечно приветствовать вас, Владимир Владимирович, как главнокомандующего вооруженными силами России, и поблагодарить вас за ваши труды. Все, что сегодня происходит в стране, во многом зависит от решений президента, а что происходит в армии от главнокомандующего. И мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, о том, чтобы Господь укрепил вас, дал духовные и физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему. Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем. Всех вас сердечно поздравляю.
Ваше Святейшество, уважаемые товарищи, сегодня, в день памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушение и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны. Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. Немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю. Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силы. Силы служить нашей стране, нравственным заветам, заветам, от которых мы не имеем права отступить. И никогда не отступим. Мы собрались здесь, у стен главного храма вооруженных сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли. Уважаемые товарищи, современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены. Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к отчизне. Эти безусловные определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту. Равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945. Вечная память павшим героям. Низкий поклон ветеранам. Слава вооруженным силам России!
Это была прямая трансляция из главного храма вооруженных сил России, музейного комплекса «Дорога памяти». Строительство было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Возвели его на средства из добровольных пожертвований. Напомню нашим радиослушателям, высота звонницы 75 метров, протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти» 1418 по числу дней войны. И я напоминаю нашим слушателям, так получилось, так совпало, что в этот день, в это самое время, в нашей студии радиостанции «Вести ФМ» советник министра обороны Андрей Леницкий.
Ну вот мы...
Ну минутку у нас буквально
остается.
Да,
мы говорили о храме. Вот, я думаю, нам еще, конечно, есть и нужно было бы о чем-то поговорить. Вот, но времени сегодня уже нет. Я хочу только сказать одно, Андрей Михайлович. Мы не поговорили еще о статье. Президента, да, и это было бы важно. Но я вот хочу просто зафиксировать позицию, наверное, ты с ней солидаризуешься. Президент написал то, что ему велел написать наш российский народ. Я не побоюсь этого сказать.
И 4 минутки у нас еще есть дополнительные.
4 даже, да? Вот, потому что то, что написано в этой статье, на самом деле это то, что думает, подавляющее, думает, чувствует, переживает подавляющее большинство наших граждан. Для меня это слова ключевые. Да? Это мысли, чаяния, стремления подавляющего большинства наших граждан. И президент просто их выразил. Выразил и поставил подпись главы государства под этим. Я бы вообще это назвал, знаешь как, Андрей, вот, отнесись. Я бы сказал так, что это вообще-то манифестация. Да? Это декларация и манифестация нашего народа перед всем остальным миром, в том числе и для себя, как подпись, не только президентская, а общенародная подпись, на чем мы стояли, стоим и стоять будем, и что мы будем защищать и никому не отдадим. Вот мне так это все показалось.
Я соглашусь. Сегодня для нас большая честь для вооруженных сил, что сегодня президент, верховный главнокомандующий, в этот скромный, но очень важный для всех день открывает народный храм, главный храм вооруженных сил. Президент российского народа, президент, и все мы вместе, и армия, как государственно образующий институт, наши воины, наши ветераны, которые вот через дорогу памяти, вот те 33 миллиона участников Отечественной войны, которые сейчас присутствуют, и дорогу памяти, которую сейчас откроет президент, и после обеда могут прийти все остальные. Это вот такое, я повторю, это наш цивилизационный выбор. Цивилизационный выбор России, на котором мы держимся уже сотни и тысячу лет. И сам храм как символ, сама дорога памяти как фиксация этой памяти, верховный главнокомандующий, его статья и все то, что сегодня озвучено было, и все то, что происходит в присутствии представителей всех вооруженных сил, представителей 13 стран, которые будут принимать участие в параде 75-летия Победы. Все это крайне символично, крайне значимо. Россия – духовный лидер мира. Это без всяких дураков.
Ну что, спасибо, Андрей Михайлович, за этот разговор.
Спасибо большое.
В следующем часе у нас Тимофей Сергейцев. И мы, кстати, я хочу, чтобы мы с ним пообсуждали, как то идеологическое знание, которое мы отстраиваем, фиксируем, как оно будет отображаться в том числе и в конституционном процессе. Кстати, мы там подготовили интересную штуку.
Спасибо, вот. Дим, я вот, ты же себя не прорекламируешь. Спасибо вам за книгу. Книга написана, кстати, была, давай признаемся, во многом по вашим выступлениям перед военными. Крайне рекомендую эту книгу. Одно замечание вам, Стивен Фильмс. Сделайте, пожалуйста, предметный указатель. С этой книгой надо работать долго. Это очень важно.
Кстати, работаем над предметным указателем. Книга называется «Идеология русской государственности». Сергейцев, Куликов, Мостовой. Обращайтесь в интернете. На этой неделе начнет поступать уже в магазины, благо они открылись. Спасибо.
Спасибо большое. Прервемся.
Формула смысла.